Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник, руководитель Русского народного ансамбля России имени Людмилы Георгиевны Зыкиной, Дмитрий Дмитриенко. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень громкое название у ансамбля и очень звонкое имя в наименовании этого ансамбля. Я для начала хотел спросить, как ваш коллектив живет после ухода из жизни Людмилы Георгиевны?
Ну, начну с того, что ансамблю в этом году исполняется 40 лет, несмотря вот на все то большое такое название ансамбля, здесь еще двух слов не хватает, что ансамбль государственный, академический, государственно-академический русский народный ансамбль России имени Людмилы Зыкиной. Вот этот самый коллектив был создан в 1977 году по инициативе Людмилы Георгиевны Зыкиной. Естественно, еще в советской эпохе, в советской стране. И 35 лет, почти 35 лет Людмила Георгиевна была вместе с ансамблем. И надо сказать, что, конечно, это была единая большая такая дружная семья. Кстати, может быть, и не очень большая, поскольку ансамбль камерный. Это такой, надо сказать, ансамбль виртуозов, ансамбль солистов.
Сколько музыкантов?
25 музыкантов в составе ансамбля. Поэтому это было... Даже в то время было еще меньше, но ансамбль очень много гастролировал, поэтому это была такая большая дружная семья, и Людмилу Георгиевну музыканты называли мамой.
Ну,
потому
я думаю.
Что, да, потому что она действительно, вы знаете, даже за таких, в общем, простых вещей она знала, кто как живет, у кого какой быт, у кого как в семье, какие проблемы, чем помочь, поэтому действительно это было очень такое... Замечательное светлое время в судьбе ансамбля. Ну, вот так вот уже действительно сложилось, что почти 6 лет, уже даже больше 6 лет уже ансамбль существует самостоятельно. И надо сказать, конечно...
Вот все это время вы его возглавляете.
Я пришел работать в 2010 году, то есть буквально спустя год после ухода из жизни Людмилы Георгиевны Зыкиной. И, конечно, несмотря на то, что мы бережно храним вот эти традиции... которые существуют, но традиции, прежде всего, очень часто этот вопрос задается, я, может быть, даже чуть-чуть предвосхищаю наш с вами диалог, забегу чуть-чуть вперед, традиции, прежде всего, высочайшего служения, нравственного и духовного служения русской песни, потому что сегодня, к сожалению, приходится говорить вот о такой вещи, как подмена понятий вообще в национальной культуре России очень часто.
Не только в культуре, вообще подмена понятий.
Да, но вот в частности в народной или национальной культуре, как мы еще называем, к сожалению, это имеет место быть, когда вот за величием, красотой, за тринитарным единством русской песни, то есть единство разума, души и тела, вот, в общем-то, идет какая-то такая немножко подмена более чего-то такого нравственно убогого, простого, там, на уровне, я не знаю, простите уж мне за такой сленг, водка, селедка там и что-то еще в таком ключе.
Можно
уже уходит.
Можно сказать, такое... лубочное.
Лубочное. Ну, вы знаете, лубочное искусство, оно тоже, в общем-то, очень красивое.
Мы
очень...
не умаляем его достоинства.
Да, да, да. Здесь скорее именно вот интеллектуальное такое какое-то упрощение. Но это отдельная и очень, с одной стороны, непростая, с другой стороны, тоже очень важная сегодня тема, поэтому, возвращаясь к ансамблю «Россия», вот именно служение, служение в высоком смысле вот идеалом нравственности, духовности в русской песне, вот это вот мы бережно храним и никоим образом, конечно, незыблемо ни себе, ни другим не позволяем как-то менять и изменять.
У меня такой вопрос. Что касается слова «государственный» в названии ансамбля России, я более-менее понимаю. Да?
Ну, кстати, я не очень.
Ну, я так понимаю, что сейчас, может быть, Дмитрий развеет... мое неправильное понимание, а тебе расскажут как раз, что это значит. Мне кажется, что это люди получают зарплату от государства.
Это большое значение имеет, я обязательно сейчас об этом два слова скажу.
Меня больше интересует вопрос, что значит академический.
Да, ну, слово «государственное» имеет огромное значение в судьбе ансамбля, потому что, вот как правильно вы сказали, это, конечно, и зарплата, это та финансовая, скажем так, опора, и даже стабильность.
Это очень важно.
К сожалению, без которой сегодня не сможет существовать ни один коллектив. Нашим учредителем является Министерство культуры Российской Федерации. Не только нашим, но и вот такие крупные наши мега-коллективы, как хор имени Пятницкого, оркестр имени Осипова, ансамбль Игоря Моисеева, ансамбль «Березка», вот эти крупные коллективы, которые так же, как и мы, являются государственными, мы получаем финансирование от государства, и это позволяет нам сохранять кадры. А кадры – это для нас очень важно, потому что те музыканты, которые работают в ансамбле, вот это, собственно говоря, и есть сам коллектив, сам ансамбль. Поэтому это имеет очень большое значение, слово «государственное». Но слово «академический», оно имеет не менее важное значение. Но если мы с вами заглянем в словарь Ожегова, то «академически соблюдающий традиции», да, то есть вот это, если так брать с точки зрения терминологической. Но здесь, опять же, вот о чем важно сказать. Ведь искусство... Искусство русской песни, искусство игры на русских музыкальных инструментах, оно насчитывает уже более полутора столетий.
Кстати, полутора, очень...
извините.
Да, простите, очень важную вещь вы сейчас сказали, потому что в массовом сознании не 150 лет прошло, а там накручивается 500, 600, 700 лет. Ну, хотя на самом-то деле действительно 150.
Вы знаете, нет, вот здесь как раз речь-то, вот я поясню как раз, о чем я хочу повести в контексте слова «академически». Если говорить, да, о истории, то это можно вспомнить и Алексея Михайловича Тишайшего, когда в Коломенском были, когда уничтожался скоморошевый вот этот вот слой, уничтожались как атрибут скоморошества и гудки, балалайки, гусли и так далее. Хотя еще в Библии сказано «Славьте Господа на гуслях», а гусли, как известно, это наш, один из наших русских национальных музыкальных инструментов. Так вот, говоря о 150-летней истории, то есть это конец XIX века, это создание Великорусского оркестра Василия Васильевича Андреева в Санкт-Петербурге, и когда искусство игры на балалайках, на домрах, оно получило уже профессиональную основу, позже уже появились баяны, позже появились гармошки, прежде всего это были домры, гусли и балалайки.
Струнные, то есть.
Да, Домрово-Балалайшин, так называемый оркестр. Так вот, в 1908 году, гастролируя в Европе, Василий Васильевич Андреев со своим оркестром, который теперь уже многие годы носит его имя, получает в Париже в консерватории академические пальмы, орден, за введение нового элемента в мировую музыкальную культуру. Вот таким элементом были признаны наши русские музыкальные инструменты, признаны как именно... образец музыкального академического искусства, профессионального, то бишь музыкального искусства. Поэтому сегодня ведь музыканты, играющие на домрах, балалайках, баянах, они учатся в консерватории, не учатся в институте Гнесиных, они получают такое же высшее профессиональное музыкальное, причем уже много лет. Как и пианисты, как скрипачи, и, в общем, по степени своей образованности, грамотности, профессиональной. И даже, кстати, исполнительницы народной песни уже много-много десятилетий тоже. Ведь и Людмила Георгиевна Зыкина, она в свое время закончила сначала музыкальное училище имени Ипполитова Иванова, а потом уже, будучи народной артисткой РСФСР, она заканчивала, уже будучи популярной певицей, заканчивала Государственный музыкальный педагогический институт имени Гнесиных. Поэтому академизм – это та, в общем-то, та традиция, которая уже изначально заложена вот в основе профессионального исполнительства в народных инструментах. Это Андреев, в русской песне это ведь Надежда Васильевна Плевицкая. Это тоже практически начало 20 века. Это тоже явление, певица, которая, в общем-то, вынесла на сцену искусство исполнения русской песни, сценическое воплощение русской песни, заложив, в общем-то, огромную традицию, из которой, в общем-то, практически вся массовая народная, как мы говорим, культура 20 века, в общем-то, и выросла, и выросла-то, в общем-то, надо отдать должное во многом очень по-настоящему, очень, очень высоко, нравственно, и те образцы, ведь у нас и Плевицкая, потом была Русланова, конечно же, и Зыкина, и Ольга Воронец, Александра Стрельченко, много можно назвать замечательных имен.
Ну, вот смотрите, вот из тех, кого вы перечислили, уже, ну... Из тех, кого вы перечислили, уже больше половины нет в живых, к сожалению. А вообще вот он...
Я вам еще сейчас могу 2-3 десятка назвать тех, кто сегодня выступает.
Я хотел спросить, а нет ли провала вообще вот этой русской песни? вот как таковой, именно той русской песни, о которой мы сегодня говорим, я не подчеркиваю слово «русский», но все понимают, что я имею в виду. Вот именно этой песни, не эстрадной, а вот именно вот этой душевной русской
вы
песни.
Вы помните великие строки, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Русское слово – это и русская песня, это тоже, в общем-то, носитель русского языка, русская песня, русский романс.
А кто аудитория?
Очень разная аудитория. Вы знаете, вот у нас, допустим, только что буквально состоялся 28 января в Кремле концерт «Международный день русского романса». 6 тысяч разных абсолютно...
Да, я представляю, как это в России происходит, но ведь вы же активно гастролирующий ансамбль.
Да.
Соответственно, очень много приходится выступать за рубежом. Вот кто приходит на ваше выступление?
Вы знаете, с удовольствием приходят слушать за границей иностранцы наши концерты и в Европе, и в Африке, надо сказать, и в Бразилии мы недавно были, буквально в октябре прошлого года мы были в Юго-Восточной Азии, Филиппины, Лаос, Камбоджа. Мы проехали, в общем-то, можно сказать, триумфально с гастролями. Вот по этим странам у нас были полные аншлаговые залы, и с удовольствием люди слушали. Но здесь ведь надо справедливости ради сказать, что, опять же, возвращаясь вот к музыкальному искусству, прежде всего, которое, скажем так, раскрывает вот эту всю вот сердцевину нашу национальную, фольклорную, этническую, как угодно можно изначально это все, то есть это вот дерево произрастает вверх, но дальше, конечно, этот язык становится уже другим, более понятным, более читаемым, и чем выше, скажем так, уровень исполнительства, чем выше планка исполнительская, тем лучше это все воспринимается. На самом деле, вот я буквально чуть-чуть возвращаясь, я хочу все-таки мысль одну еще подчеркнуть, что вот эта вот чистота жанра, так называемая, и когда, конечно, начинается в русском искусстве такая немножко, знаете, развлекательность на потребу, вот это, этого нет, этого не заложено абсолютно ни в чем, и вот та глубина русской песни, русской музыки, она прежде всего достигается за счет именно профессионального, вот внутреннего, не только умения, скажем так, правильно там нажать на клавишу или там правильно прикоснуться к струне, но здесь много внутри еще заложено...
Душевность, хорошее слово.
Душевность, да, но душевность бывает разная. Опять же, когда чувства разума не подчиняются, воле не подчиняются, то это уже такой немножко хаос превращается, в общем-то. Поэтому,
конечно, при душевности ведь никто не отменяет профессионализм.
Абсолютно, абсолютно.
Я хотел еще вот какой вопрос задать пока что. Вы и художественный руководитель Русского народного академического государственного ансамбля России имени Людмилы Зыкиной, и директор.
Да.
Как вам удается совмещать художественное руководство с администрированием?
Вы знаете, ну вот здесь как раз совмещать-то и не приходится, потому что я все время говорю о том, что эту грань практически невозможно почувствовать, где я остаюсь директором. Ведь что такое директор в творческом коллективе?
Я не знаю.
Хорошо, с удовольствием это расскажу.
Что такое редактор в редакции?
Да. Ну, директор – это, скажем так, не совсем тот человек, который только финансово-хозяйственную деятельность регулирует, да, в учреждении, поскольку у нас государственное учреждение, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры. Вот. Но это прежде всего организация концертов, это прежде всего организация той деятельности учреждения, которая, в общем-то, является главным тем, скажем так, тем, ради чего.
Вот теперь я понимаю, почему вы телефон сказали, что не можете выключить перед эфиром.
Да, отчасти и поэтому. Поэтому здесь вот это неразделимо художественное руководство, по крайней мере для меня, то есть создается программа, создается некий художественный продукт, дальше наступает его некое продвижение, скажем так,
из-за промоутирование.
Да, ведь это, в общем-то, я не просто считаю, что это как-то негативно, а наоборот, я считаю, что это хорошо, то, что мы занимаемся профессионально продвижением нашего продукта. Не просто там на уровне там хотите нас послушать, да, а на уровне организации серьезных гастрольных туров, серьезных программ концертных в Москве, спектаклей.
С администрированием, понятно. понятно. А в чем художественное руководство тогда?
А художественное руководство это как раз в том и заключается, что художественный руководитель, он и создает этот художественный продукт непосредственно. То есть директор, если занимается его продвижением, то худрук этот продукт создает, да, как. И вот здесь для меня это рядышком, это очень близко, и я не могу это разделить, скажем так, эту работу. Поэтому я и являюсь понятно. Директором и художественным руководителем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Дмитриенко, руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Вот мы говорили, в чем разница между художественным руководителем и директором, но мне казалось, что директор художественного коллектива – это человек, который действительно, ну, это настолько отдельное рабочее пространство, это настолько вот полный рабочий день, связанный с организацией, как вот во всем этом графике бесконечном организации концертов вы еще успеваете действительно быть, вы объяснили, кто такой художественный руководитель, в чем разница, как вы еще успеваете работать с художественным руководителем?
Ну, вы знаете, это огромное счастье, многие мои коллеги-директора, которые только директора, мне говорят, ты счастливый человек, ты выходишь на сцену и ты забываешь о документах, о договорах, о платежках, о чем-то еще, и ты остаешься только наедине с музыкой. Мы каждый день репетируем, музыканты ансамбля «Россия» каждый день приходят на работу, у нас начинается в 11 часов репетиция каждодневная. Перед этим мы уже где-то с 9 утра все в офисе, у нас какие-то проходят там групповые репетиции, обсуждение чего-то, подготовка нотного материала и так далее. Эта работа кипит весь день, с раннего утра до позднего вечера. Я приведу один простой пример. Моя младшая дочь Маша однажды спросила у моей жены, когда я вечером поздно вернулся с работы, и утром я уже рано утром уехал в аэропорт, мы улетели на гастроли. Она встала, говорит, а папа, говорит, домой сегодня приходил. Поэтому вот это действительно свойственно вот нашему образу жизни, нашей деятельности. То, что мы, в общем, практически отдаемся работе всецело, сполна, и другого мы не ждем, и другого не ищем, потому что просто-напросто по-другому и быть не может. Это вот такое некое условие, закономерность некая.
Ну, теперь поговорим о непосредственной работе коллектива. За плечами ансамбля участие во многих концертах и по всему миру, запись десятков и сотен компакт-дисков, участие в престижнейших фестивалях, конкурсах и так далее. Какие еще заслуги стоит упомянуть?
Ну, вы знаете, вот за эти 5 лет, которые вот промчались очень стремительно, уже вот жизнь ансамбля «Россия» в таком самостоятельном уже плавании, в общем-то, много было интересного, много было, скажем так, необычного, в чем-то доселе несвойственного. Ну, может быть, из самого такого яркого, несколько лет назад мы записали в Париже музыку к голливудскому фильму «Отель Гранд Будапешт».
Вот, и «Оскара» получили.
И получили «Оскар».
Да, обожаю этот
да,
фильм.
Да. Ну вот, интересно получилась работа, необычная, в общем-то, но в то же время такая вот очень показательная. Кстати говоря, когда мы готовились, вернее, когда обсуждали сначала на уровне переговоров работу над записью музыки этого фильма, конечно, мы прежде всего ставили принципиальным условием, чтобы в фильме никак не высмеивалась русская культура, то есть, чтобы мы не выглядели там, я не знаю, какой-нибудь сюжет там, когда там кто-то, я не знаю, может быть...
Пьяный русский мафиози.
Пьяный русский мафиози сидит в ресторане, да, ключа, и звучит да. балалайка.
В ушанках, в ватнике.
Да, вот это бы мы озвучивать не стали бы ни за какие гонорары. Конечно,
там,
однозначно.
В принципе, абсолютно. Россия практически никак не показана.
Нет,
никак,
там, Россия не показана, там звучит музыка композитора Александра Депла, француза, где просто звучат наши русские инструменты, как тембровые, как вот именно как музыкальный инструмент звучит. Но писали мы в самом начале сентября, в Париже погода была прекрасная, мы в 10 утра начинали, в 10 вечера заканчивали. То есть мы практически все
Париж время
были...
Париж-то и не видели.
Всю музыку к фильму записали вы?
Ну, практически все, да. Большую часть музыки записана ансамблем «Россия». И когда уже день на третий нашей работы, в перерыве наши музыканты соскучились по нашему, по родному, заиграли нашу любимую русскую народную песню «Светит месяц», Уэс Андерсон влетел буквально в студию с вопросом, что это за музыка, я хочу ее фильм. Долго мы переводили «Светит месяц» на английский язык, потому что это сложно перевести. Получилась «Горящая луна». Но буквально через полчаса уже после этого перерыва мы записывали эту музыку к фильму, и Уэс Андерсон включил эту музыку в определенный сюжет. Но самое интересное, что когда Депла получал Оскара, то он выходил за Оскаром под нашу запись русской народной песни «Светит месяц».
А вы сами присутствовали? Не присутствовали?
Не, ну, конечно, мы не присутствовали, поскольку это технически было очень сложно сделать, тем более, что здесь не секрет, в общем-то, при такого уровне работе заключается большой контракт, многостраничный, в котором прописываются все условия, наши права, наши обязанности и так далее, поэтому, но мы получили поздравления и слова благодарности вот за эту работу.
Ну, кроме Оскара... И вы в концертах сейчас исполняете, да?
Вы знаете, ну, в некоторых, да, в некоторых концертах мы иногда исполняем, ну, тот же «Светит месяц», в том же «Светит месяц», например. Вот, ну, кроме, конечно, «Отель Гранд Будапешт», еще много было интересных работ. Одна из таких тоже замечательных работ — это была запись музыки Сергея Васильевича Рахманинова. Компакт-диск называется «Здесь хорошо». Романсы Рахманинова на этом диске исполняет Ольга Пудова, солистка Мариинского театра.
Это довольно необычно, Рахманинов.
Рахманинов,
просто в моем, да, представлении, но это представление человека, к сожалению, довольно, видимо, далекого от музыки, хотя... Почему, с другой стороны?
Ну,
что Рахманинов — это в любом случае фортепиано практически всегда.
Рахманинов — это фортепиано, Рахманинов — это симфонический оркестр.
Ну, да,
но
конечно.
Здесь можно очень много, вот мне сейчас об этом рассказывают, но, наверное, достаточно один раз услышать Рахманинова. Я вам могу привести такой пример, что, когда мы это все записали, естественно, возникает у нас, этот диск выпустила компания Universal Music, и возник вопрос с авторскими правами. А поскольку у нас был как раз этот момент, когда приравняли участников Великой Отечественной войны, этот период, как бы еще добавились вот годы, и получилось, что у Рахманинова еще 3 года как бы вот добавилось его авторских прав, поскольку его приравняли к участнику Великой Отечественной войны, когда он из Америки поддерживал.
Да.
Материально, финансово поддерживал. Но суть не в этом. В общем, получилось, что возникла ситуация, что мы должны согласовывать с наследниками выпуск этого диска. Ну, и вы знаете, я могу вам разные примеры привести, до самых вообще просто ужасающих, когда там запись одной песни в выплате авторского вознаграждения родственникам, даже порой уже не прямым наследникам, она вырастает в разы и перекрывает вообще все затраты на запись компакт-диска.
Это так надо по закону или
так надо
требуют?
По закону, нет, так надо по закону, иначе можно просто, ну, до судебных разбирательств.
Дмитрий, сейчас вот, Алёша, одну секунду, я просто хочу для себя разобраться. А вот то, что вы говорите, значит, с момента ухода из жизни автора должно пройти...
70 лет.
70 лет.
70 лет.
И потом
и
автоматически права...
Автоматические права уже, авторские права...
Аннулируются.
Аннулируются, да.
Но,
да.
Значит, 70 лет родственники и, ну, потомки, да, этого творческого деятеля, они имеют, ну, собственно говоря, доход, ренту.
Ну, это смотря насколько, да, часто исполняется. Я не думаю, что там прям какие-то астрономические
доходы. Вы знаете, доходы, но хотя... я хочу сейчас как раз вот о чем сказать.
Но если перекрывают за одну вещь записанную процесс записи...
Это же разовая такая
выплата. Да, но я как раз хочу именно сказать о том, что наследники Рахманинова, послушав записи наши вот этих компакт-дисков, они настолько были впечатлены вот этим, в хорошем смысле слова, что они не взяли с нас ни копейки.
Ну, потому что вменяемые люди.
Да, да, да. Поэтому это очень хорошая работа. И, кстати говоря, в iTunes на второй день продаж этот диск занял в номинации «Классическая музыка» 2-е место после Чичили Бартоли сразу.
Кстати, что касается дисков. Сейчас опять возникает мода на виниловые пластинки.
Да, да.
Должен сказать, что хорошая аппаратура для проигрывания виниловых пластинок стоит по-прежнему дорого. Это не обязательно хай-энд, это даже, может быть, не хай-фай, просто нормальная вертушка, плюс усилитель, плюс хорошие мониторы звуковые стоят довольно дорого.
Ну, даже не довольно, а дорого.
Куда подевались все компакт-диски, я не пойму. Ни одного магазина в Москве с компакт-дисками нет. Если, да, ты можешь прийти на концерт какого-то исполнителя или оркестра, или ансамбля, наверное, вместе с программкой можно купить компактный диск с записями.
Забавно, прости, что перебиваю, я в Твери на днях видел... магазин музыкальный с аудиокассетами. 30 рублей кассет стоит. Вот я даже
интересовался. Это действительно интересно.
Да, но я думал, что в Твери так особо не поездишь за музыкой. Как...
Есть компакт-диски, почему есть?
Ну, сейчас, конечно, у нас уже эпоха электронной передачи информации, поэтому, конечно, очень много музыки сейчас в интернете, которую можно, вот опять же, тот же самый iTunes, это интернет, скажем так, приложение, которое...
Ну, вы представляете, да, качество звучания там и качество звучания...
Ну, вот еще,
допустим... Даже не на CD, а на виниле.
Я с вами согласен, но в этом случае, в общем-то, по большому счету, уж если говорю, то вообще лучше прийти в хороший концертный зал.
Я не успел закончить, да, согласен.
Вот. Но виниловые пластинки, я на них, честно скажу, я на них вырос, потому что все мое детство это были пластинки, компакт-диски это еще были, скажем так, единичные какие-то, редкие, и проигрыватели для компакт-дисков это была тоже такая, в общем, привилегированная роскошь, компьютеров тогда еще не было, поэтому для меня пластинка это что-то такое очень-очень близкое, и самое главное, что вот это вот восприятие музыки, ну вот я считаю, сравниваю это как читать книгу, перелистывать страничку, так слушать пластинку, когда немножко идет шип от иголочки вот этой вот проигрыватели и так далее. В этом, конечно, у меня дома есть проигрыватель, и мои дети, мы слушаем пластинки, у нас их очень много, еще с моего осталось детство, и поэтому...
Сейчас задам дурацкий вопрос про пластинки. Те пластинки, которые выпускались в советское время, наши, отечественные, и те пластинки, которые выпускаются сейчас, качество сильно меняется, нет?
Вы знаете, что я сейчас немножко, может быть, в другом ракурсе поверну разговор, но сегодня проблема в другом. Сегодня в силу того, что массовое искусство, вот оно превратилось в шоу-бизнес, и сегодня уже студий для записи музыки, их огромное количество в разных подвалах, в разных других, так сказать, каких-то вещах. И записывается сейчас уже это все, можно писать так называемые дабл-треки, наложения, многоканальные и так далее. Ведь пластинка писалась как? Вот эта знаменитая на Большой Никитской Кирха, где была фирма «Мелодия». Ставился микрофон, и это все писалось, если сейчас можно...
АГДРЗ.
Ну, ГДРЗ, само собой, да.
Накачалово.
Но фирма «Мелодия» была в Кирхе, вот напротив консерватории. ГДРЗ, да, там до сих пор. Слава богу, первая и пятая студия, они...
Они же уникальны тем, что там подвесные полы вообще, то есть они не резонируют.
Да,
там,
да.
С точки зрения технологии, там что-то запредельное
Я про эти подвесные полы слышу много лет, но ни разу... Я там никогда не был, но все рассказывают.
Мы сейчас готовимся буквально вот в начале лета, у нас в планах стоит запись нового компакт-диска, музыки композитора Валерии Кикты. Будем как раз писать в пятой студии, вот накачал его. Но он сейчас уже не ГДРЗ, там сейчас культура находится, компания «Культура», телеканал «Культура».
Подразделение ВГТРК.
ВГТРК.
А после этого некоторые наши музыкальные деятели дают интервью о том, что да нет, вы знаете, как-то в России писать не. Я вот поеду в Швецию, в Стокгольм, еще лучше
в Лондон.
Или в Лондон, но там в том интервью разговор шел про Швецию.
Знаете, кстати,
и с шведскими музыкантами все отлично запишем.
В Европе сейчас вообще очень приоритетна именно запись с концерта, запись компакт-диска. Почему? Потому что вот я сижу в студии и пишу. Я начал играть, доиграл до середины, и что-то у меня, извините за выражение, не пошло, да, ошибся, забыл. Я могу спокойно остановиться на компьютере, нажать кнопочку, сыграть с другого места, сыграть, в конце концов, по нотам, как угодно, потом это все склеивается, уже что греха таить, на компьютере существуют программы, в которых можно и фальшивые ноты заменять, и все что угодно. Вот. И это получается уже немножко другого качества музыка, то есть вот как раз само искусство
оно здесь, собранное
оно и теряется, да.
Я думаю, что если обязать наших деятелей массовой культуры, скажем, назовем их так, делать записи с концертов, да еще чтобы они пели живьем, я думаю, они разорятся просто.
Но это будет,
они разорятся на суды, потому что зрители будут требовать возмещения, значит, морального ущерба и денег за билет обратно. Ну и, конечно, все будут просто... Это, их несостоятельность будет очевидна. Не всех, большинства из них. К сожалению, а может, и к счастью.
Да, к сожалению, но это абсолютный факт. И против этого, увы, не поспоришь.
Потому что мало кто из глядящих, так сказать, в телевизор людей, там, будь то «Голубой огонек», не не голубой огонек. Вы просто подумайте и вдумайтесь о том, как человек может скакать по сцене, делать невероятные физические движения, конечно, при этом петь, не сбивая дыхание. Так не бывает.
Не, ну, кстати, были же курьезные еще в интернете несколько лет назад, когда какие-то мастера-звукорежиссеры включали в это время микрофон у артиста, ну, да, и выкладывали. Да, там конечно, да, это да, было забавно послушать.
Давайте продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Я напомню, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня является Дмитрий Дмитриенко, руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Ну и коль скоро мы говорили про фильм «Отель Гранд Будапешт», то и давайте послушаем музыку из этого фильма. Василий Андреев, вариация на тему русской народной песни «Светит месяц». Ну и фактически это саундтрек к фильму «Отель Гранд Будапешт». А в студии вместе с вами Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
«Светлый вечер» на радио «Вера».